Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского, отцом Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Это уже не первый наш материал, отец Анатолий. Хочется напомнить нашим радиослушателям, что вы не только священнослужитель, а ваша светская профессия очень интересна. Вы являетесь кандидатом физико-математических наук, доцентом, преподавателем математики на факультете ракетно-космической техники Московского государственно-технического университета имени Баумана. Поэтому с этой областью космической у нас и были связаны наши прошлые материалы. И сейчас мы поговорим на очень интересную тему. Вы являетесь членом постоянного семинара, который проходит в стенах вашего университета. Вот расскажите поподробнее об этом.
Да, в помещении Бауманского технического университета действует семинар «Человек духовный». Этот семинар проходит каждый третий вторник месяца. Проходит он в помещении ученого совета. Зал ученого совета – это бывший храм святой равноапостольной Марии Магдалины. И до революции в нем проводились богослужения, но вот теперь там действует семинар.
Батюшка, а сколько времени он существует и какая задача ставилась вот при организации такого семинара, как он смог возникнуть и вот что за люди принимают в этом участие?
Семинар был организован еще в советское время, тогда ректор был академик Николаев, этот семинар организовал. Академик Николаев был человек верующий, хотя, может, открыто это не высказывал. И семинар имел целью обмена мнения между учеными, имел цель заниматься не только наукой, но и возможность такого вот, ну как бы приближения к религиозному мировоззрению на мир. Хотя это явно не высказывалось, но это присутствовало на семинаре.
Это в советское время, а уже в наше время это и есть основная задача, очевидно.
Да, там делаются доклады и по религиозной тематике, по научной тематике, по художественному творчеству есть. Ну и особенный интерес, конечно, представляют те доклады и те результаты, которые находятся на стыке науки и богословия.
Отец Анатолий, эта тема, на которой мы сегодня беседуем, она очень злободневна в связи с этим знаменитым письмом наших академиков, обращенных к президенту, противников преподавания основ православия, где одним из аргументов было утверждение, что наука зиждется только на материалистическом изучении мира. Вот поэтому рассказы ваши об этих докладах, они очень важны и интересны. И еще один вопрос. Обычно тема семинаров одна, она объединяет как-то всех присутствующих, либо это просто автономные в разных направлениях доклады?
На каждом занятии бывает несколько докладов по совершенно разным темам. Я могу припомнить вот такой интересный доклад, который делал президент Болгарской академии естественных наук. Вот он рассказывал, что у них проводятся такие вот исследования. Измеряется электромагнитное поле, которое существует вокруг каждого человека. Оно вполне доступно измерению прибором. Приборы это показывают. Это поле можно увидеть на слайде, если делать соответствующую фотографию. И вот исследуется электромагнитное поле для человека в естественном состоянии и электромагнитное поле человека, над которым прочли молитву. И вот оказывается, что электромагнитное поле очень существенно изменяется. Если до молитвы электромагнитное поле, его контуры практически совпадают с контурами человеческого тела, то после того, как над человеком прочли православную молитву на церковно-славянском или славянском языке, то это поле расширяется, оно как облако покрывает человека.
Батюшка, но это когда им над человеком читается или им самим читается молитва?
Нет, это читается над человеком. Нужно читать вот на одном из славянских языков. Ну, как там было сказано, должен читать человек морально, нравственно чистый. И вот если он читает молитву, то у любого человека, независимо от его вероисповедания, у него изменяется электромагнитное поле, если читается православная молитва. Если читается молитва, скажем, мусульманская, то мусульманская молитва таким образом действует только на мусульман.
То есть, если прочитывается над любым другим человеком, то изменений никаких не происходит?
Да, если не над мусульманином, то не происходит.
А если над мусульманином, то действие такое же, как и молитва православная?
Да, такое же изменение электромагнитного поля.
А другие, так сказать, вероисповедания не практиковалось, там, скажем, молитва иудейская или еще?
Ну вот можно сказать так, что мусульманская, иудейская молитва действует только на представителей этой веры. А вот православная молитва, которая читается на славянском языке, действует на всех. И вот поле в таком возбужденном состоянии, электромагнитное поле, держится сутки.
Для верующих людей, наверное, это неудивительно, и мы все это можем ощущать, присутствие благодати Божией, и знаем даже опытно, может быть, какие-то вещи. А вот это уже зафиксировано приборами, да. Это как бы факты научные.
Да, это зафиксировано приборами. Не чувствами человека, не его разумом, это фиксируют приборы.
А какие выводы? Это давались просто голые факты, без всяких обобщений, то есть выводы уже можно делать самим на месте?
Да, это просто исследования. И исследования в этом направлении, конечно, продолжаются. И поначалу, конечно, просто есть факт вот, изменения электромагнитного поля. Но, естественно, нам и интересно, как меняется духовное состояние человека. Но, к сожалению, приборами это зафиксировать нельзя. Но в той степени, в какой это можно вот фиксировать ту перемену, которая происходит с человеком, вот ученые пытаются делать. Ну вот, в частности, для нас такой факт уже важен. Вот мы каждый день в утренних молитвах поминаем своих знакомых. Ну, вот мы видим, что действие нашей молитвы сохраняется в течение суток. Да, это уже научно доказано.
И уже не говоря о том, что всегда в церкви рекомендуют, когда молодые мамочки приходят, еще не воцерковленные, всегда и всюду говорится о том, что детей надо вымаливать, над ними надо читать молитвы, их нужно крестить. Да. Можно себе представить, насколько молитва матери хранительна?
Да, это молитва одного человека над другим. А естественно, молитва церкви, даже над младенцем, который, может быть, и не понимает этих молитв, конечно, гораздо более значимо.
Батюшка, очень интересно. А вот еще какие доклады делались на этих семинарах такого же плана?
Вот один из докладов делали наши ученые. В частности, они исследовали условия, при которых происходят разного рода катастрофы. И вот оказалось так, что каждая катастрофа сопровождается колебательными такими излучениями из недр Земли средней частоты. Вот в природе достаточно много колебаний низкой частоты и высокой частоты. Они не являются разрушительными. Вот разрушительными являются колебания средней частоты. Вот строения, скажем, железобетонные строения, там деревянные, не вступают с ними в резонанс. И они являются разрушительными для этих сооружений. Но вот можно привести такие примеры. Вот когда-то в Польше обрушилась крыша спортивного сооружения. Было предположительно сказано, что она обрушилась от тяжести снега. Но вот очевидцы, которые там присутствовали, они говорят, что вначале опрокинулся шкаф, который стоял на полу, а потом уже стала рушиться крыша. Дальше, вот такой пример. Не так давно у нас произошло обрушение басманного рынка возле метро «Бауманская». Вот очевидцы свидетельствуют также. Вот одна женщина, русская женщина, она осталась жива, вот ее такие свидетельства. Она находилась в этот момент в помещении и почувствовала, что как будто начинается землетрясение. Неведомая сила ее отбросила к стене, и это сохранило ей жизнь. Она посмотрела после этого вверх и увидела, что расползается крыша. То есть вот мы видим наличие таких колебаний средней частоты, которые исходят из недр Земли. Но, к сожалению, ученые сделали такой вывод, что Земля – вот живое существо, и она реагирует на моральное и нравственное состояние человечества. Но, конечно, Земля не является живым существом. Мы знаем, что таким образом погибли в древности города Содом и Гоморра, погиб город Помпеи и вместе с ним 5 небольших городов. И, конечно, всякий верующий знает, что это проявление гнева Божия. И механизм проявления через землетрясение, через извержение вулкана. То есть опять вот эта энергия, имеющая колебания средней частоты, которая выходит из недр Земли. И вот в наше время, по утверждению ученых, это присутствует фактически при всех катастрофах. В частности, одна из версий катастрофы в Чернобыле, это тоже произошло такое локальное землетрясение под реактором, и произошел выброс плазмы температурой 50 тысяч градусов. И при такой температуре испарился уран, который находился в машинном зале. То есть вот опять было землетрясение. эта версия не отвергнута. Многие версии Чернобыльской катастрофы отвергнуты, вот эта версия не отвергнута.
Ну, известно даже, что в местах, вот, где происходили военные столкновения, где много лилось крови, происходили вдруг землетрясения. Мы знаем, вот на Кавказе такое было тоже. И эта прямая связь с духовными причинами настолько очевидна.
Да, интересно то, что вот это ученые своими приборами это зафиксировали, это подтверждают. Но, к сожалению, они делают такой ложный вывод, что вот Земля – это живое существо.
Ну, такой языческий посыл, хотя на самом деле, конечно, проявление явно воли Божией, раз в природных нет этих частот.
Да, в природе таких частот практически нет.
Но ведь духи злобы поднебесные, они тоже достаточно сильны, но без воли Божией они не могут принимать ни в чем участие, конечно.
Да, конечно, они только по попущению Бога могут принимать. Но важно то, что это не природное явление. Это не связано, скажем, с тем, что объекты устарели или там была допущена какая-нибудь неправильность при их сооружении. Нет, здесь ведь причины другие. Это вот колебания средней частоты, которые выходят из недр Земли. Именно вот локально, в том месте, где находится объект.
Батюшка, а вот вам самому на этих семинарах, как священнослужителю, что особенно интересно всегда?
Да, я выступаю на этих семинарах, я делаю доклады на богословские темы. По преимуществу там присутствуют профессора, преподаватели, научные сотрудники, и у всех есть глубокий интерес к богословию, к проблемам веры. И всем темам они предпочитают доклад на вот такие темы. И слушают с большим интересом. Интересно то, что вот в связи, опять же, с письмом этих академиков, там тоже пытаются выступать атеисты и рассказывать там свою какую-то теорию приводить. Ну, вот, в частности, в наше время известно о изменении молекулярной структуры воды. Ну, в частности, при освещении изменяется молекулярная структура воды. Это уже известно и ученым. Ну вот выступал один ученый-атеист, который говорил так. Вот я могу с помощью излучения создать ту же молекулярную структуру воды, которая создается при освещении. Вот приезжайте ко мне, я покажу. Я могу также разоблачить и другие православные чудеса. Но вот ее выступление никакого интереса не вызвало. Все ждали, когда он закончит.
Этот господин ученый, атеист, наверное, никогда он не бывал в храме, не присутствовал при освящении воды, когда читаются молитвы, погружается просто крест в воду трижды. И никаких там излучений, вообще ничего. Вот молится священник, и молятся люди, которые стоят рядом. Просто человек, очевидно, даже не переступал порог храма, чтобы убедиться, может, просто в простоте каких-то вещей.
Да, то есть в смысле утверждения в том, что все, что делается в храме, можно получить с помощью каких-то материальных средств. Ну и причем это может сделать человек. Он это хотел показать, да.
Да, но ведь а закрытым остается духовное наполнение вот всего происходящего. Да. Это слепота уже, да. Конечно, духовная.
Да, это остается невидимым. Поэтому вот если вернуться к письму академиков, то оно, можно сказать так, что интереса у людей ищущих не вызвало. Атеизм сам по себе в наше время интереса не вызывает.
Да, и удивительно, батюшка, то, что у людей, столь образованных в своей научной области, могло быть такое примитивное представление, скажем, о теории сотворения мира или о понятии сотворения мира на библейской основе, что мир буквально был создан за 7 дней. Вот такие вот очень примитивные вещи. Сразу мыслей много, что это чистая провокация, потому что если бы человек потрудился хоть чуть-чуть вникнуть в тему, он никогда бы не смог судить столь поверхностно, тем более будучи ученым.
Да, вот суждения атеистов или таких вот материалистов, как правило, они такие, в общем-то, весьма поверхностные.
Батюшка, настолько интересны эти темы и, наверное, заставят задуматься людей, которые, может, еще только на пути к храму. Может, вы вспомните еще какие-нибудь доклады?
Можно еще вспомнить один доклад профессора из Института радиофизики. Они слушают Вселенную на предмет появления, так сказать, искусственного сигнала от внеземной цивилизации. Ну вот они долго слушали, но сигнала не было. На экране шла сплошная полоса без колебаний, ну с такими малыми колебаниями, которые дают шумы приборов, которые усиливают сигнал. Ну вот нет сигнала. И вот один, значит, ученый догадался, что, а может быть, сигнал есть, но он настолько слабый, что он теряется в шумах. Они сделали так. Вот сигнал снимали с антенны, делали усиление по нескольким каналам, ну а потом уже сигнал бросали на один экран. Ну вот усилили, бросили, значит, шумы они друг друга компенсируют, они хаотические, а вот сигнал, если есть, он в одном и том же месте этой линии, все, как говорится, сигналы маленькие сложатся, и вот будет, значит, выброс. Ну вот действительно, бросили они на экран, да, выброс есть. Выброс есть, такой острый выброс, который они назвали шило Вселенной. Пока это, конечно, явление исследуется.
Но это такой способ довольно сложный, еще мало о чем говорящий, в принципе. Вот, ну просто попытка.
Конечно, ну вот интересно, попытка, какова природа этого сигнала. Потому что по разным каскадам усиления он прошел, и вот в одном и том же месте оказался маленький такой выброс, то есть пик. Пока, конечно, вопрос исследуется. Будем ждать, каким выводом они придут.
Ну, во всяком случае, по учению церкви других цивилизаций никаких не существует, кроме Земли.
Да, по учению церкви, конечно, Христос явился на Земле. Он принял облик человека и уже в человеческом облике воссел рядом с Отцом. Если бы была другая цивилизация, то, конечно, для ее спасения следовало бы Христу воплотиться в этой цивилизации и принять облик тех разумных существ, которые там пребывают. Христос принял облик человека, поэтому цивилизация одна, да.
А если вернуться по поводу этих средних колебаний, то поскольку в природе их не существует, они не зафиксированы, но они происходят все-таки, то, очевидно, все-таки это как бы мистическое проявление какой-то силы разумной.
Конечно, мы скажем, что на все есть воля Бога. И внутри Земли там происходит постоянное движение, породы в расплавленном состоянии. И, конечно, человеческому уму движение их непонятно, но по воле Бога такое излучение, выброс энергии на поверхность может, конечно, происходить. Вот когда в первый раз я выступал, так получилось, что тогда была привезена Тихвинская икона в храм Христа Спасителя. Я выступал, рассказывал, как Тихвинская икона явилась над водами Ладожского озера, как она подвигалась по воздуху и как остановилась. И вот во время моего рассказа одна женщина, ну, видимо, профессор или доцент какого-то института, она вскочила и закричала: «Как это можно слушать? Вот здесь вот другие ученые присутствуют, скажите вы». Но я сделал паузу. Один из ученых, который сидел в президиуме, академик Акимов, его уже нет живых, он сказал: да, такие явления есть, но, к сожалению, они очень трудно поддаются исследованию. Эта женщина замолчала, села на свое место. В конце семинара она подошла ко мне и сказала: знаете, я вам очень благодарна. И сказала это совершенно искренне, от всей души, да.
То есть для нее, очевидно, какой-то прорыв, что-то, очевидно, стало понятным. Мой друг Горацио, есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам, словами Шекспира, да?
Да, действительно, для ученого, который как-то считает, что он уже достаточно знает об этом мире, в котором сложилось свое мировоззрение, и вдруг услышать о таком явлении чудесном иконы, и услышать подтверждение от ученого, что этим занимаются. Ну да, природа чуда действительно очень мало доступна научным исследованиям. Вот, конечно, для нее было это такое вот откровение. Видимо, это поменяло что-то в ее мироощущении.
Сразу, батюшка, вспоминается, когда случилось чудо в Киевском монастыре. Крупное событие, как раз вот начало раскола на Украине. Икона «Призрено смирение», большая по величине, перешла на стекло. И там институт Патона и другие ученые взялись исследовать, было дано благословение, они и ультрафиолетовыми лучами. Полностью снят документальный фильм. Потрясало резюме, показывали ученых, которые этим занимались, исследователи, которые были некоторые даже не крещенные, после этого не крестились, кстати говоря. Когда одна женщина ученый просто говорит, они все исследовали, сказали, она захотела перейти и перешла. То есть вот какой вывод был ученых людей.
Конечно, да, вот это нельзя объяснить никаким материальным способом. В наше время вот уже наука имеет столько доказательств такого чудесного действия на наш мир, благодати Святого Духа, что, конечно, если бы столько было открытий известно в XIX веке, то, может быть, такой периода атеизма в истории человечества и не было бы. Но вот в наше время, к сожалению, ситуация иная. И очень многие люди вот склонны такого рода открытия, их значение относить только к той области, в которой они сделаны. И считать, что общего значения они не имеют. тогда как это совершенно, конечно, не так. На грани своих возможностей наука дает многочисленные подтверждения веры. И достаточно знать хотя бы вот современную науку, чтобы уже обратиться к вере.
В чем специфика нашего времени, что вот эти открытия, которые подтверждают истины богословские, они часто тонут в этом потоке всяких оккультных сведений, то есть приходится отделять пшеницу от плевела, это очень сложно, надо иметь четко камертон выверенный, и это можно сделать только внутри церкви.
Да, необходимо иметь какой-то опыт веры для того, чтобы различать эти явления. Но здесь еще нужно сказать, что у человечества была очень большая вера в науку. Вот 60-е, 70-е, 80-е годы ожидали, что наука преобразит мир, преобразит даже человека. Но эти ожидания не оправдались. И человечество несколько отшатнулось от науки. И поэтому даже те случаи, когда наука дает доказательства веры, тоже относятся как к таким фактам, которые имеют такое узкое и специальное значение.
Ну, мало того, под открытие науки человечеством использовалось, бывало, и во вред, и бралось на вооружение для зла, к сожалению. Вот еще почему.
Да, часто бывало так, что достижения науки использовались для разрушения, использовались в военных областях и для изготовления вот химического, бактериологического оружия. И многие склонны считать, что во всем виноваты ученые в том, что вот столько разного рода оружия на Земле. И поэтому это тоже вот от науки как-то люди немножко отшатнулись.
Все-таки опять вопрос нравственности возникает в любом случае, да, как применимо к любой вещи. И здесь бы стержнем, конечно, могла быть только вера.
Да, вопрос о направлении развития науки, о применении ее результатов – это вопрос нравственного состояния общества. А нравственное состояние общества зависит от духовной традиции, зависит от веры в этом обществе.
Очень интересно. Спасибо вам большое, отец Анатолий. Будем с нетерпением ждать ваших дальнейших сообщений об интересных докладах и открытиях. Всего вам доброго.
До свидания. Спасибо всем, Господи.
Вы прослушали интервью с клириком храма святителя Митрофана Воронежского Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова.